Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. К истории американских санкций. Как это работало в прошлом? Гость нашей программы сегодня – журналист и автор-исполнитель собственных песен Нателла Болтянская.
Вот моя страна, и она щедра всем героям лавра на жидкий суп, где в избытке те, что с собой несут, за плечами бубновый туз, где весьма охотно кричат «Ура!», если в бой отправиться не должны. Это просто люди моей страны, она пробует их на вкус.
Все говорят «санкции, санкции». До осознания последствий сегодняшних западных санкций должно, вероятно, пройти немало времени. А вот санкции вчерашние, исторические, понять или хотя бы обозреть можно. Моя собеседница Нателла Болтянская уже несколько лет занимается историей холодной войны. Пишет, снимает видеофильмы и выступает с рассказами о политической и дипломатической истории американских санкций в отношении Советского Союза. Нателла, давайте начнем с того, что вы просто представите этот проект, чтобы мне было легче дальше задавать вопросы уже.
В течение 2 лет, с 2013 по 2015 год, я была автором и продюсером документального сериала, который назывался «Параллели события люди», посвященного диссидентскому движению в Советском Союзе. Понятно, что сериал предусматривает видео, с видео не очень хорошо. И когда я уже закончила этот сериал, я поняла, что у меня осталось очень много вопросов и интереса. Я была приглашена в Институт Кеннона на краткосрочную стипендию имени Галины Старовойтовой по теме «Международная поддержка диссидентского движения». 3 месяца пролетели быстро, и на излете я получила приглашение от одного из руководителей юридической библиотеки Конгресса, есть такой мистер Питер Рудик, замечательный, который спросил, все ли вы сделали. Нет, не все. Хотите у нас? Хочу. И уже работая в библиотеке Конгресса, я поняла, что международная поддержка – это очень широко. Должна быть какая-то более узкая фокусировка. И я решила, что это будут американские законодатели. Сделано это по ряду причин. Первая причина – история поддержки американским Конгрессом этого правозащитного движения, она может быть отслежена от первых персональных акций, когда кто-то говорит «долой, хватит и прекратите», до законодательных актов. То есть, выражаясь современным языком, это история санкций. И мне кажется, что это сейчас достаточно любопытно, как это делалось, как это работало и как это не работало. Второй пункт, который мне кажется важным, это подчеркнуть принцип разделения властей, потому что, как вы лучше меня знаете, советская власть отрицала этот принцип. А современная российская власть, она вроде как говорит, что у нас все есть, но на самом деле мы все знаем, как работают российские суды. И, скажем, даже общеизвестная, самая известная история поправки Джексона-Виника, это история 2-летнего острейшего, напряженнейшего противостояния власти законодательной и власти исполнительной. И там очень много интересных таких деталей. А еще один момент, который мне кажется важным. На сегодняшний день существует 4 способа экспорта прав человека в другую страну. Они общеизвестны, и общеизвестны их недостатки. Ввести войска, например, 68-й год Чехословакия. Минусы этого метода понятны. Можно упрекнуть страну, вводящую войска, в том, что она преследует отнюдь не интересы правозащиты. Риск кровопролития. Ну и минусы, опять же, понятны. Второй метод – это прием беженцев. Европа знает, что такое прием беженцев на собственном опыте сейчас. Минусы этого метода тоже понятны. Третий способ – это поддержка внутренних диссидентов извне. Этот способ тоже имеет всякие недостатки. И, наконец, 4-й способ – это санкции. Мы видим, что все 4 способа, они несколько, скажем так, уязвимы. И поэтому у меня такое ощущение, что исследовать вот эту историю противодействия на примере законодательной американской власти может дать какой-то ноу-хау, какую-то возможность пересмотра способов влиять. Потому что горячая война – это просто, холодная война – это тоже просто. А возможность как-то повлиять на другое государство, как мне хочется верить, в благих целях, мне кажется, что это, в общем, очень хорошее начинание.
Нателла, когда исторически Америка повернулась в сторону Советского Союза вот в этом самом ракурсе? Когда ее заинтересовали права человека в Советском Союзе?
Вы знаете, еще до возникновения Советского Союза, что самое смешное. Дело в том, что конец 70-х годов XIX века – это первые резолюции – связанные с погромами, еврейскими погромами в Российской империи. Это, по-моему, 1879 год, я боюсь ошибиться в датах, но это конец прошлого века, когда человек по имени Джусайя Паттерсон, он заявил о недопустимости погромов. Насколько я помню, тогда были не отпущены фонды на доставку продовольствия в России. Вот вам, пожалуйста, классическая история санкций. Более того, есть еще одна история, она тоже дореволюционная, но она такая амбивалентная. В 1911 году Конгресс прекратил действие Руссо-Американского договора 1832 года. Договор этот, будете смеяться, предусматривал режим наибольшего благоприятствования для Российской империи. А почему его прекратили? Там такая интрига. Дело в том, что именно в 10-е годы 20 века приезжает огромное количество американцев почему-то в Российскую империю. И среди них, в общем, много иудеев. А российское правительство, как известно, применяет такую штуку, как черта оседлости. И когда приезжают ребята понятного вида из Соединенных Штатов, оно с ними обращается примерно так же, как и с российскими евреями. Американцы страшно возмущаются. Как это так? Мы приехали по бизнесу, а нас не пускают. А наши говорят, мол, извините, как с нашими евреями, так и с вашими. В ответ на это в 1911 году 80-летний договор прекращает свое действие. Кроме того, в 1917 году принят акт о торговле с врагом. Название говорит само за себя. Его действие, в общем, по большому счету, оно предусматривает, скажем так, дачу определенных сверхполномочий президенту в случае необходимости торговли с враждебной державой. Далее идем вот так вот по мелочи. Там есть огромное количество превходящих обстоятельств. Собственно, такая антикоммунистическая деятельность американского конгресса тоже делится на ряд направлений. Направление номер раз – это борьба с внутренним коммунизмом. Понятно, что коммунистическая пропаганда работает. Понятно, что в конце 20-х годов, когда появляется Амторг в Нью-Йорке, когда американцы спят в шахтах, в этих угольных, есть такая замечательная книга Тима Цулядиса. Она называется «Forsaken», «Покинутые». Она как раз про все это рассказывает, что в Америке Великая депрессия, и вдруг бах-трах в Манхэттене офис Амторга, который говорит: ребята, приезжайте в Советский Союз, мы вас ждем. Стоит очередь. Там конкурс был, что-то такое, 25 тысяч человек на место. 25 человек на место, простите. 6 тысяч отобрали сразу, а остальным сказали: камон, приезжайте по туристической визе, мы вас примем, вы найдете работу. И эти счастливцы, как Цулядис описывает, они, стоя на борту парохода, они рвут свои паспорта американские, они едут навстречу новой жизни. Потом они приехали, у них все замечательно, а спустя какое-то время им говорят: вы знаете, если вы хотите продолжать, вы примите, пожалуйста, советское гражданство. А после того, как они приняли советское гражданство, известно, что происходит.
А расскажите, что известно, что происходит? Потому что я уверен, что не все наши слушатели
понимают. А я вам скажу, значит, это. Человек, который принял советское гражданство и, соответственно, отказался от американского, он становится подвластен советской Фемиде. То есть его можно арестовать, судить тройкой, расстрелять и далее везде. Более того, в 1934 году, когда устанавливаются дипломатические отношения, кто-то идет в посольство. Посольство, ну... Цулядис напрямую обвиняет как посольство, так и Госдепартамент в полном бездействии. Известно, что первый посол, сейчас я побоюсь ошибиться, то ли Дэвис, то ли Буллит, первый посол США в Союзе, он посылает запрос в Госдепартамент. Дело в том, что многие из этих американцев, у них просто нет денег на то, чтобы вернуться. И Госдепартамент переадресовывает это все дело Красному Кресту, обществу Красного Креста. А общество Красного Креста говорит: ну а мы тут при чем? И, соответственно, существует энное количество американцев, прошедших через ГУЛАГ. Из самых известных можно перечислить художника Томаса Сговио. Был такой тоже очень драматическая история Александр Даллин, который сам-то вообще ни в чем виноват не был. Пап с мамой приехали, а его 17-летнего в 47-м году арестовали, и только в 61-м или 71-м. Ну, короче, спустя много лет он смог вернуться. Ему было 17-18 лет, он работал в американском посольстве. Его взяли, и никто бы вообще не узнал, где он находится, если бы не его старшая сестра Стелла, которая во время войны вышла замуж за англичанина. Причем потребовалось личное обращение британского посла к Сталину, чтобы разрешили этот брак. И она уехала, она не получила от него открыточку на Новый год, на Рождество. Она теребила всех президентов американских, которые были в ее время. С большим трудом она вытащила. Был такой...
Простите, хотел уточнить. Александр Даллин, он что же, полный тезка...
Стоп. потому что я ошиблась, не Далин. Александр Долгин или Долгун? Это я спутала с Дэвидом Далином, известным экспертом-советологом.
У которого сын Александр Далин.
Да, совершенно.
Написавший, да, «Nazi Rule» или как-то вот называется, «German Rule in Russia», знаменитую
да, да,
книжку.
Да.
По которой...
Долгун, конечно. Угу. Александр Долгун.
Это даже интересно. Пусть наши слушатели вспомнят и того, и другого. А вы... Залезут в интернет и почитают.
Долгуна, когда его вытащили, он, кстати, я помню, что он работал, по-моему, в National Institute of Health в Вашингтоне, и он даже пытался что-то такое стребовать с американского правительства, что, дескать, не предупредили. А вот с «не предупредили» тут тоже интересная коллизия. Мне не удалось найти документы, но я разговаривала с парочкой таких стариков совсем, которые говорят, ну, правильно, когда они запрашивали документы, то, что называется загранпаспорт в 30-е годы, им честно говорили, что, ребята, вот вы туда поедете, мы за вас отвечать уже не можем. Мы уже не сможем вам помочь.
То есть все-таки они были предупреждены?
Ну, в известной степени да, но документов, подтверждающих это, нет. Кроме того, известно, что был такой, знаете, своего рода фактор новизны установленных дипломатических отношений, и был такой пароксизм взаимной любви. Потом, кстати говоря, потом, есть один замечательный законодательный акт, тарифный и скучный акт 30-го года, который, в числе прочего, говорит, что Америка не покупает товары, произведенные рабским трудом. И в конце 30-х годов под этот акт попадает советский лес. Но попадает он очень ненадолго, потому что Эйзенхауэр, он как-то склонен скорее сотрудничать с Советским Союзом, он его вроде бы как не применяет. Потом Вторая мировая война, мы союзники. А в 50-е годы этот скучный тарифный акт, сейчас я вспомню его название, он приобретает новое звучание. Потому что поступает информация о том, что крабовое мясо советское производится с трудом японских военнопленных. И это так, между прочим, он до сих пор функционирует. Таким образом, есть правозащитное звучание у скучного тарифного акта. Потом, прежде чем вот совсем уже прямо нырнуть в Конгресс, есть еще один фактор, который, я бы сказала, такой камешек в огород наших с вами коллег. Дело в том, что в конце 20-х годов в Советском Союзе работает такой журналист, как Уолтер Дюранти. И он получает Пулитцеровскую премию за серию репортажей о Советском Союзе. Потом он получает награду из рук Сталина. Он очень много пишет о голоде. Одна из его статей, вот меня поразило ее название, он пишет «Russians are hungry, but not starving». Они голодны, но не умирают с голоду. Это в то время, когда случаи каннибализма. В 80-е годы «Нью-Йорк Таймс», для которого он работает, вынуждена признать, что не соответствует правде его характеристики советской действительности. В 2000-е годы я знаю, что была кампания, чтобы отозвать Пулитцеровскую премию. Но Пулитцеровский комитет строго сказал, что они не находят злого умысла. Хотя уже опубликованы британские документы, в которых просто говорит один из британских дипломатов, что он беседовал с Дюранти, и что тот говорит, что чудовищная картина голода, и это тем страшнее, что звучит из уст Уолтера Дюранти, который известный апологет советской власти.
Вот страна, где смутные времена настают, как заморозки весной. Умножаем минус на минус, но никогда не получим плюс. Где все то, что, видимо, из окна происходит не по твоей вине. Эти люди правят в моей стране, она пробует их на вкус.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» передача к истории американских санкций. Как это работало в прошлом? У микрофона Иван Толстой. Наша рассказчица сегодня – журналист и автор-исполнитель Нателла Болтянская.
Но я вернусь в 1931 год. В 1931 году появляется на политической арене, то есть появился-то он раньше, мой любимчик. Его зовут Гамильтон Фиш III. Это конгрессмен, республиканец, такой щирый, я бы сказала, республиканец. Он в 31 году на одном из заседаний Конгресса, он произносит такие слова, что я, мол, полностью поддерживаю Владимира Ильича Ленина. И поддерживает он его ни в чем ином, как в том, что капитализм, капиталистический мир погубит тяга к наживе. Потому что мы, говорит Фиш, мы даем им кредиты, мы даем им оборудование, мы даем им специалистов. А они, используя дешевый рабский труд, поставляют на рынок конкурентоспособные товары, которые нас же и погубят. Надо сказать, что Гамильтон Фиш III был человеком, который основал комитет, со сложным таким названием. Этот комитет был предшественником комитета с неприличным названием ХОАК, комитет по антиамериканской деятельности. Делал он это в конце 30-х годов. Приверженность Фишера к республиканским ценностям такова, что когда аж в 88-м году его внук Гамильтон Фиш, видимо, пятый, решил баллотироваться в Конгресс от демократов, дед обозвал его коммунистической сволочью и дал $100 его конкуренту. Вот вам, значит, довоенная картина, потом Вторая мировая война, понятно, мы союзники, а потом начинается мрачный период позднего сталинизма, когда идет дело еврейского антифашистского комитета, дело врачей, и что происходит в Конгрессе. Они, в общем, многие из них видели этих выдающихся советских интеллектуалов, которые приезжали с фандрайзингом во время войны. Сколько они там, 16 миллионов только в Америке собрали. Где они, спрашивают они? И обращаются публично, в том числе к советским, а им говорят, ну вот, Маркиша я вчера видел. А Маркиш уже расстрелян в это время. В конце 52-го, в начале 53-го года, 53-й год, дело врачей. И что интересно, идут массовые митинги и пикеты. Пикетируют курпункты про советских газет, ну там, что там, Daily Worker, пикетируют представительство ООН в Нью-Йорке, и идут два массовых шествия по Манхэттену и по Бруклину. 5000-4000 человек. Это много для 53-го года. В этих акциях конгрессмены тоже принимают участие.
Я хочу на минутку прервать рассказ Нателлы Болтянской и поставить ее песню «Путь самурая» о японском консуле, спасавшем восточноевропейских евреев, выписывая им японские визы. Это еще один праведник, о поступке которого стало известно через много лет после трагедии Холокоста.
С ними просто, с ними все предельно просто, и мы правда больше некуда бежать. На земле уже бывали холокосты, только слова не успели подобрать. Вся Европа в ожидании пожара, безответно нет спасения нигде. А японский консул Симпа Сугихара, что ему до этих плачущих людей, вот застыли они будто и не дышат, там в окне не поднимая головы. Ах, как медленно он пишет, ах, как медленно он пишет, ах, как в сутках мало времени, увы. Это дело, а не подвиг и не вызов. 20 строк и 3 печати на листок. Консул только лишь выписывает визы на транзит в советский порт Владивосток. И когда уже листок проштемпелеван, он советует непрошенным гостям, как пароль, бонзай, ниппон, всего 2 слова, не забудьте их сказать моим властям. Солнце входит в красный круг над белым флагом, и надежда просыпается в глазах. Вот еще одна бумага, и еще одна бумага, право выжить он не в силах отказать. Как пирог Литву и Польшу нарезают, и в затылок дышит порохом война. Он выписывает визы на вокзале и бросает из вагонного окна. Вон торопятся носильщики с вещами, а вот-вот тихонько тронется перрон. И кричат ему вдогонку на прощанье эти самые слова «Бонзай Ниппон». Он познает и забвенье, и опалу, но скажите кто-нибудь со стороны, это много или мало, это много или мало, пара тысяч не увидевших войны.
Песня Нателлы Болтянской «Путь самурая». Продолжаем беседу об истории американских санкций.
Потом начинается следующий этап. И тут надо представить еще одного персонажа. Он такой замечательный человек. Его звали Чарльз Джозеф Керстон. Он республиканец. Более того, он не просто республиканец, он приверженец сенатора Маккарти. Ну, помню, сенатор Маккарти. Потому что вместо того, чтобы ловить ведьм на вверенной ему территории, он довольно быстро приходит к выводу, что надо бы разобраться с коммунизмом внешним. И он учреждает комитет, который потом в обиходе называется Керстонский комитет, который проводит 2 конгрессских расследования. Одно из них – это о насильственной инкорпорации стран Балтии в Советский Союз. 2-е расследование – это о положении евреев при коммунистах. И эти 2 расследования По большому счету, наверное, они ничего революционного не расследовали. То есть все было, ну, нам с вами из 21 века, и все и так понятно. Но на тот момент они, в общем, привлекли довольно большое внимание. Когда я читала материал, меня поразила одна фотография. Я ее сейчас попробую отыскать. Фотография – это вот, вот он, пожалуйста, представитель Керстен, такой красавец. А фотография – там виден Керстен, который сидит. А напротив него женщина, которая одета в то, что мне кажется чадрой. И я пытаюсь выяснить, почему же у нее чадра, когда она говорит о насильственной инкорпорации стран Балтии. А потом очень быстро выясняю, что это не чадра. Это гражданка Америки, у которой родственники в Советской Прибалтике. Она просто боится, чтобы увидели ее лицо. Она скрывает лицо, чтобы ее не опознали.
Да, это очень часто перед журналистами такое бывало. Например, знаменитый перебежчик 45-го года в Оттаве. Он бежал, шифровальщик советского посольства.
Да. Я знаю, о ком вы говорите, и тоже не могу вспомнить его
фамилию. И он сидит в Кабуле. В таком, у него просто мешок такой, как в фильме про террористов.
Да?
Как эта легкая прорезь напротив корреспондента с микрофоном.
Ну да, они собирают...
Автор романа «Титан».
Я не могу его вспомнить, хотя я помню всю эту историю, как он драпал, я помню. Проходят эти два расследования, но они ведь тоже не единственные. Конгресс того периода, тут есть довольно спорные мои выводы. Из чего родилась вот эта вот активность, связанная с расследованием коммунистических преступлений? Она родилась в некоторой степени из Нюрнбергского процесса. Потому что большая польская диаспора в Америке очень возмущена тем, что американцы согласились с советским решением по Каттинскому расстрелу. И существует комитет, который расследует, вот что там происходит. Там происходят какие-то совершеннейшие детективы. Потому что кто-то подает документы про то, что реально произошло в этих местах, кто же расстрелял польских военнослужащих. Эти документы пропадают. Там идет просто детективная история. Но люди, которые впоследствии войдут в Керстеновский комитет, половина из них – это члены вот этого комитета по Катыни. Их там несколько конгрессменов, причем не обязательно все из них имеют польское происхождение. Есть и вполне себе люди с саксонскими именами и фамилиями. Короче говоря, Керстеновский комитет, он довольно так плотненько ведет это расследование, причем меня могут упрекнуть даже, что, мол, существует энное количество конгрессменов, которым очень нравится их комьюнити, которые за них голосуют. И они, соответственно, просто выполняют то, что называется наказом избирателей. Ничего подобного. Керстен сам так увлекся расследованиями коммунизма, что проиграл следующие выборы. И был еще такой Фред Басби и, по-моему, Эдвард Бонин, которые тоже проиграли эти выборы. В принципе, сфера интересов Конгресса применительно к Советскому Союзу в этот период – это порабощенные народы. Это порабощенные народы как Советского Союза, так и Восточной Европы. Более того, очень быстро нерусские народы, это есть такой неаккуратный термин, он как-то перестает звучать, потому что те, кто расследует все это дело, они очень быстро приходят к выводу, что русский народ тоже является такой же жертвой коммунизма, как и все остальные.
А Александр Исаевич уверял, что американцы никогда такой позиции не заняли.
Еще как заняли, она есть в документах просто, и это есть в выводах, например, первого расследования Керстена о насильственной инкорпорации стран Балтии. И есть это в дальнейших документах. То есть разговор идет в 50-е годы о порабощенных народах, и в итоге в 59-м году это закрепляется, до этого это есть неформально, возникает такое явление, как неделя порабощенных народов. Каждую третью неделю июля является неделей народов, которые насильственно подвержены некой системе, некоему строю, и которая будет проходить до тех пор, пока они не перестанут быть порабощенными. 59-й год. А дальше начинается уже новая эпоха, 60-е годы.
Нателла, пока мы не ушли дальше в нашей истории, в 60-е годы, я хотел сделать один шаг даже не назад, а два прыжка назад, в довоенное время уйти. Вы говорили об арестах американских граждан после того, как они приняли советское гражданство. Только ли арестовывали тех, кто принял советское гражданство? Или против американцев-американцев тоже были какие-то нехорошие шаги и действия?
Вы знаете что? Они, безусловно, были. То, что называется шпиономанией, существовало, конечно, но имен я вам сейчас не назову. То есть вот те имена, которыми я располагаю, ну вот я вам назвала Томаса Сговио, Александра Долгуна, и третий был Джон Ноубл, хотя там не совсем все гладко, Ноубла арестовали в Германии. А был еще такой Исайя Огинс, был такой Виктор Херман, он был, по-моему, по прыжкам с парашютом, и была феерическая история, она, правда, не довоенная, она послевоенная. Я на нее совершенно случайно наткнулась. У меня есть такой документ, спасибо Александру Юрьевичу Даниэлю, он мне его дал во временное пользование. Это база мордовских лагерей. Это список всех тех, кто сидел в мордовских лагерях с 40 какого-то по 91 год. Там порядка 12 тысяч человек. И я, собственно, искала там совершенно третью надобность. Но я наткнулась на потрясающего персонажа. Ну, там, знаете, как таблица. Фамилия, имя, отчество, гражданство, бла-бла-бла. Уильям Эндрю Вердин, гражданство США, национальность индеец. Служил в американской оккупационной зоне в Берлине. Арестован в 1952 году за пересечение демаркационной линии и антисоветскую агитацию. Срок 25 лет. Почему-то сидит он в Дубровлаге с 1949 года. И в 1956 году его, значит, отпускают на волю вольную. Меня страшно заинтересовала эта история. Первое, что я сделала, я позвонила Даниэлю и говорю: слушай, а что это значит? Он мне говорит: ну как? Человек действительно служил радистом, он радист-шофер, его должность называлась, в американской зоне, пошел в советскую зону по девочкам. Его взял советский патруль, а он ему объяснил, где он его видел. Я говорю: интересно, а на каком языке он объяснил, что его поняли? Он говорит: ну это не важно, ему дали 25 лет, но потом шли запросы с американской стороны, и они ему задним числом нарисовали уголовное дело. В 1956 году его освободили, а теперь только не смейтесь, он жив. Он 24-го, что ли, года рождения. Я обнаружила, что он жив года 4 назад. И я нашла его место жительства. А я ужасно не люблю писать электронные письма, особенно совсем старым людям. Я решила, что я позвоню. Потом я поняла, что если я позвоню и скажу, что я русский журналист, не дай бог. Я попросила позвонить 4, наверное, своих американских друзей, чтобы это был местный звонок, и чтобы не было сразу вот такого страха. Но, в общем, выяснилось, что дяденька, к сожалению, уже в глубоком, так сказать, состоянии старческой такой расслабленности, и разговаривать со мной не... Но я его нашла. Вот такие персонажи тоже были. Там тот же Джон Нобл, которого я упомянула, там тоже интересная история. Его арестовали в Германии. Его арестовали, потому что хотели отнять фабрику, которая принадлежала ему, американцу, его отцу, гражданину Германии после войны. Но это все послевоенная история. Про довоенные аресты. Знаете, есть данные, что, мол, в Соловецком, по-моему, лагере сидело 2000 американцев до войны. Никакого подтверждения этим слухам я не нашла. Я искала. Есть некоторые граждане, которые оказывались, что называется, невольными жертвами в третьих странах. Но, опять же, это уже немножко другая история. Так что имена я вам не назову. Но то, что американцы тоже привлекали внимание, безусловно, в чьих воспоминаниях шаламовских есть, что у них там сидел индийский вице-король. Я ответила на ваш вопрос?
Да-да.
Вот что говорил Гэс Холл, руководитель коммунистической партии США. Показания в Палате представителей Конгресса после расстрелянной забастовки. 1937 год. Вопрос. Но если вы предпочитаете идти по российскому пути, может быть, вам уехать в Россию? Гэс Холл. Я предпочитаю Америку, но с советским правительством. Вопрос. Вы хотите сражаться, чтобы свергнуть наше правительство? Вы готовы взяться за оружие и свергнуть конституционную власть? Гэс Холл. Когда время придет, да. Нателла Болтянская продолжает.
Движемся дальше. 60-е годы.
Подождите, вы меня очень вовремя остановили. Дело в том, что я упустила массу важных подробностей про 50-е годы. Как то? Резолюция феерическая. Сейчас я найду этого парня. Его звали Питер Родина. Он был конгрессмен, он был красавец, он был итальянского происхождения товарищ, и он изобрел потрясающую совершенно историю, которая кажется совершеннейшей фантасмагорией, это как раз 50-е годы, хотя, будь смеяться, она была тем или иным способом осуществлена. Питер Родина сообщил, что, коль скоро мы не доедаем, ну, в хорошем смысле, американцы не доедаем, давайте отправлять излишки наших продуктов на воздушных шарах в Советский Союз. Но поскольку у них еще там дефицит информации, то мы будем прикладывать к этим продуктовым посылкам на воздушных шарах информационные бюллетени.
Отлично.
То есть и телу, и душе. И это было бы чрезвычайно смешная эта инициатива, если бы, как мы с вами знаем, НТС не запускал этот самый шаровой десант на территорию Советского Союза.
И не только НТС, но и Радио Освобождения.
И делали они это на чьи деньги? Американского налогоплательщика, так или иначе, правда?
Конечно.
Так что есть такая история. А еще одна очень важная история про 50-е годы, которую мне важно вам сообщить. Дело в том, что патриоты всех времен и народов, вы наверняка знали человека, который работал под псевдонимом Леонид Владимиров.
Финкельштейн.
Да, так вот, Леонид Владимирович Финкельштейн, он рассказывал с присущим ему обаянием, что когда вообще появилось радио, тогда еще «Освобождение», оно ведь появилось с целью доказать советскому слушателю, что никто, мол, на вас нападать не собирается. И в 1955 году ЦРУ выпускает первый доклад Их серия докладов эти были СИА, там 55, 57, 60, или НИИ, 55, 57. Вот их несколько этих докладов, которые называются «Потенциал антикоммунистического сопротивления в китайско-советском блоке». Сам по себе доклад бешено интересный. То есть там можно посмотреть, например, про потенциал сопротивления в Албании в 55 году. Но нас-то интересует Советский Союз. Доклад выглядит довольно так плотно структурированным. То есть, что там есть? Там есть категории населения и их, как бы это сказать, потенциал в качестве сопротивленцев. Там есть основная терминология – активное сопротивление, пассивное сопротивление, диссидентство, вот это. И там, ну, во-первых, в качестве активных потенциальных сопротивленцев оцениваются более-менее положительно только что прибалтийские народы. Все. Все остальные – низкий потенциал. Плюс к этому оценивается потенциал сопротивления в мирное время, в случае холодной войны, в случае горячей войны и в случае ядерной войны. И в случае ядерной войны везде во всех этих докладах написано, что потенциал сопротивления даже для стран Балтии крайне низкий. Поэтому можно с уверенностью сказать, что во всех случаях ЦРУ не рассматривала как метод борьбы с советской властью ядерную бомбардировку Советского Союза. Вот вам то, что я забыла сказать про 50-е годы еще.
Интересно, что этот доклад, вообще эти выводы, это направление мысли основано, безусловно, на итогах Гарвардского проекта.
Да, конечно.
То есть опроса советских военнопленных, перемещенных лиц, тех, кто оказался в Европе после войны.
Ну, я, с вашего позволения, не буду вам рассказывать про то, что я нарыла про Радио Свободы. Вы, небось, лучше меня знаете.
Нет, с моего позволения и с моей просьбы я просил вас рассказать, потому что очень интересно, как в эту структуру вписывается роль и значение радиостанции. И прежде всего, «Голоса Америки», который возник раньше, в 47-м, и затем «Радио освобождения», 53-й год.
Ну, во-первых, я думаю, что наши слушатели знают, что вообще кто первый начал. Первым начал Советский Союз, 29-30 год, начинают выходить первые передачи, рассчитанные на иностранную аудиторию на соответствующих языках. Поэтому...
И вы не имеете в данном случае в виду радио Коминтерна, а радио Москву,
да? Не-не-не, конечно, радио Москву, да. Потом, когда начинается вещание, так скажем, массовое вещание из западных радиостанций на русском языке, не только западных, но и восточных, есть, например, радио Кореи было такое, их условно можно разделить на три подгруппы.
Да и радио Прага была, 33-й год.
Да-да-да-да-да. Первое, это честные радиостанции, которые имеют, скажем так, краеведческое направление. Они искренне хотят рассказать советскому слушателю о том, как выглядит культурная, политическая, экономическая система их стран. Другое дело, что их очень быстро начинают воспринимать как врагов народа, но это честные, мы их обозначаем так. Вторая категория – это радиостанции, которые имеют конкретно целевую аудиторию. Как, например, «Радио Ватикан» или «Коль Исраэль». Или тоже Радио Кореи, они направлены на вещание на конкретную целевую аудиторию, которая имеет дефицит, так сказать, вот этой продукции внутри Советского Союза. И, наконец, третья категория – это Радио Свобода и Радио Свободная Европа, которые, в общем-то, с самого начала и задумывались как некие радиозамещающие домашние радиостанции. То есть они имеют явную политическую цель. Ведь что касается «Голоса Америки», я брала большое довольно интервью, вы наверняка знаете эту замечательную даму, Наталью Юрьевну Кларксон. Она прекрасна, и она очень четко совершенно говорит, что у «Голоса Америки», несмотря на то, что это была краеведческая, в кавычках, радиостанция, у него были определенные принципы. В какой-то степени эти принципы были просто продиктованы, ну, вот это американская система баланса. Если у тебя выступает, там, я не знаю, крымнашист, то должен обязательно выступить национал-предатель. Я думаю, что это связано не с этим. Проблемы с «Голосом Америки» начались, в общем-то, наверное, с конца 40-х годов. Но радио «Освобождение» тогда еще, ну, его с самого начала же, в общем, все знали, что оно будет враждебным. Проект-то был в известной степени смоделирован Кенноном. Было понятно, что с ним будут проблемы с самого начала, но они, собственно, и были. Я не хочу рассказывать всю его историю, но я считаю, что в данной ситуации есть один момент, который мне остался непонятным. Ведь, собственно, Кеннон планировал иммигрантов той волны, вот военной, послевоенной волны, как некую движущую силу, как некую рабочую силу будущей борьбы с советской властью. И более того, ведь, собственно, сейчас я вспомню, чей это был проект «Закон об иностранном легионе». Чуть ли не Керстен это предлагал, вот этот самый иностранный легион. Смысл законопроекта был такой, что мы будем принимать, мы будем в известной степени даже вербовать беженцев из-за железного занавеса, предлагать им принять некую концепцию, что они готовы встать под оружие для защиты интересов стран НАТО. И «Радио Свобода» гипотетически должно было бы стать какой-то частью этого проекта. А другое дело, что, опять же, вы это знаете гораздо лучше меня, что история с формированием четкого такого мыслящего ядра и в известной степени прокладки пушечного мяса, она провалилась. Это было не осуществлено. Но при этом «Радио Свобода», оно заняло свое совершенно отдельное место в этой истории. И мне кажется, что это место было такое экстремально важное.
Комитет по национальной безопасности, доклад президенту США о необходимости усилить дипломатические и пропагандные усилия. 31 января 50-го года. Цитата. «Одна только военная победа даст эффект лишь частично и, возможно, только временно». 8 июля 1953 года. Член Палаты представителей от штата Висконсин, демократ Климент Заблоцкий. Цитата. «Пришло время с помощью дипломатических каналов и пропаганды освободить советских политзаключенных для восстановления прав человека».
Ну что, 60-е годы?
Переходим.
Тут есть два персонажа, про которых надо сказать в первую очередь. Оба сенаторы. Одного из них зовут сенатор Джейкоб Джавиц. Второго из них зовут сенатор Томас Дод. И оба такие сенаторы с прошлым. Я начну, пожалуй, с Дода. А сенатор Томас Дод после войны, он был привлечен к работе Нюрнбергского трибунала от американской делегации. Очень на него произвело все это сильное впечатление. Его работа была, если совсем вкратце ее описать, его функция была доказать, что обвиняемые не просто выполняли чьи-то преступные приказы, но и делали это, были скоты первыми учениками. Дод был действительно изрядно впечатлен всей этой историей. Известно, что, по-моему, в 48-м, что ли, году польское правительство ему решило дать орден Полония Реститута, а он отказался и написал публично, что «я не делаю разницы между нацизмом, преступление которого я расследовал в Нюрнбергском трибунале, и тем режимом, под властью которого вы находитесь сейчас». Что ему, правда, не помешало принять, например, чешский орден, чехословацкий орден. Так вот, этот самый Дод, он в 60-м году делает такой пространный доклад в Сенате, который называется «О свастике, коммунизме», и там много всяких пунктов, где он проводит довольно жесткие параллели между нацизмом и советским антисемитизмом. И он рассказывает о том, что мы с вами знаем, как две кампании. Ведь в этот момент уже начата антирелигиозная хрущевская кампания, и потихонечку, так сказать, планируется вот эта вот вторая кампания по борьбе с хищением социалистической собственности. И Дод рассказывает про то, что закрыты синагоги там, осквернены еврейские кладбища там, в рамках антирелигиозной кампании, в общем, все конфессии пострадали. Но он говорит, что если там на, условно говоря, 5 тысяч православных есть один священник, то в случае с евреями на 50 тысяч евреев есть один раввин. Цифры эти очень трудно проверить. Но, во всяком случае, он четко говорит о том, что советская власть – власть антисемитская. И в известной степени вот это его выступление в Сенате, оно начало, так скажем, еврейского направления правозащитной деятельности. Как мне кажется, вообще еврейское движение и его поддержка, оно во многом очень определило позицию американских законодателей в отношении, так сказать, нравственного облика советской власти.
Из отчета начала 60-х. Политическая система в СССР стабильна и в будущем почти наверняка сохранит тоталитарный профиль. Советский народ не будет открыто бросать вызов режиму. Советские граждане воспринимают собственное положение с апатией и разочарованием, но все же надеются на улучшение жизни. Патриотизм наличествует как повод гордиться достижениями СССР и его позицией в мире. Люди отождествляют себя и со страной, и с системой. Сенатор Томас Дод из доклада «Антисемитизм, свастика и коммунизм». Сенат, 15 марта 60-го года. Цитата. «Равенство всех народов в СССР не более чем миф. Советский Союз – гигантская тюрьма народов, где меньшинства подвергаются преследованиям и эксплуатации, а геноцид является обычным инструментом государственной политики. Национальная политика СССР – политика принудительной русификации». Эдмунд Стивенс. Письмо Никите Хрущеву, 62-й год. Существующая система прошлых проверок главлитом печатных и фотографических материалов, исходящих иностранных корреспондентов, стала формальностью, противоречащей духу времени и не способствующей улучшению взаимопонимания между СССР и другими странами. Сенатор Томас Дод. Аспекты интеллектуального брожения в Советском Союзе, 66-й год. Цитата. «Советский режим оказывается перед дилеммой. Чтобы восстановить сталинскую железную дисциплину в отношении интеллектуалов, потребовалось бы возобновление полномасштабного сталинского террора. Политически это вряд ли возможно».
Вот моя страна, где умеют бить и в лицо, и в спину, и с угла, где опять безбожно горит дотла даже неопалимый куст, где любую чашу до дна испить, наплевав, что в уксусе нет вина. Эти люди тоже моя страна, она пробует их на вкус.
Я напомню, что на волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» передача к истории американских санкций. Как это работало в прошлом? У микрофона Иван Толстой. Наша рассказчица сегодня – журналист и автор-исполнитель Нателла Болтянская.
Тут я чуть-чуть вернусь назад, потому что с 40-х годов существует три группы населения, которые особо и отдельно привлекают внимание американских законодателей. Западные украинцы, представители стран Балтии и евреи. Почему? Первое. Все эти три народности, они все в той или иной степени ведут сопротивление. Ну, про Западную Украину и страны Балтии мы понимаем. Евреи ведут мирное сопротивление. Они подают документы, когда образовывается государство Израиль, с просьбой дать им открепительный талон в израильскую компартию, потому что мы хотим ехать сражаться за Израиль. Ну, ребят, ну, понимать надо, что такие вещи делать нельзя. А плюс к этому, все эти три народности имеют, так скажем, какие-то те или иные связи с диаспорой. И эти диаспоры в США, в общем, теребят своих законодателей.
Лоббируют.
Лоббируют они, что называется, пробоно, или лоббируют они, исходя из каких-то иных заинтересованностей, но это все происходит. И к 59-му году, как я уже сказала, начинается антирелигиозная кампания, в которой, да, таки пострадали иудеи больше других. Более того, про Дода я сказала, я еще вернусь к нему, а Джейкоб Джавиц, он в 61-м году, он едет в Советский Союз. И 25 января 62 года он выступает на полу Сената и говорит, что я не буду сейчас говорить про те экономические, так сказать, задачи, которые передо мной стояли. Я хочу поговорить о евреях. И вот мы с вами видим 25 января 62 года впервые в Конгрессе названы конкретные имена советских политических узников. Их три. Это Гедалия Печерский, Наум Каганов и, не вспомню имя, Дынкин. Это преподаватели иврита, руководители общин ленинградских, которые арестованы в Ленинграде. Это первый случай называния каких-то конкретных имен в Конгрессе США. При том, что он их назвал и все, и побежал дальше. Но он говорит об антисемитизме, он говорит о том, что если православные учебные заведения есть там, там, там и там, то единственное иудейское учебное заведение может в Москве, по-моему, 20 учеников ешивы может содержать. И как бы вот это еще один виток нарастающей кампании по противодействию советскому антисемитизму. Дальше в 62-м году начинается кампания по борьбе с хищениями социалистической собственности, которую, вы знаете, я смотрела кое-какие документы, и я не профессиональный историк, но я считаю, что Хрущев ее не планировал как антисемитскую. Другое дело, что дурное дело нехитрое, и следователи на местах ее таковой восприняли. Есть такая книжка про дело, она уже более позднее, дело Рокотова. Вот.
Да.
А сейчас я вспомню фамилию автора, Эберглайс, вспомню я фамилию этой дамы. Она пишет, что, например, было дело «Универмаг Москва», я живу как раз рядом с ним, где два человека, один из которых имел еврейскую фамилию, а другой нет. Человек с еврейской фамилией получает расстрел, а человек с нееврейской фамилией становится свидетелем. Как бы это сказать, послужной список у них абсолютно одинаковый, в том числе и то, что называется шуры-муры. Более того, Международная юридическая комиссия признает кампанию по борьбе с хищениями социалистической собственности антисемитской. И третий пункт, который в известной степени срывает гайки и нарезку у американских еврейских организаций, это 63-й год, это публикация небезызвестной брошюры Трофима Корнеевича Кичко «Иудаизм без прикрас». Выпущена эта брошюра Украинской академии наук. Сам Трофим Корнеевич Кичко, он феерический персонаж, он во время войны еще и поколлаборировать успел, но в 48-м его исключили из партии, в 54-м постановили. И он такой знатный борец с сионизмом. Причем, если посмотреть, я не читаю на украинском языке, но я смотрела картинки в этой брошюре, просто абсолютный привет Геббельсу. И с моей точки зрения, вот этих три пункта провоцируют американские еврейские организации начинать теребить своих конгрессменов. А тут происходит еще вот что. В рамках антирелигиозной кампании в 62-м году после долгих случайных движений. То разрешают печь мацу в Днепропетровске, а завтра ее запрещают печь в Таганроге. А послезавтра в Ростове. И вот это вот все, вот такое вот броуновское движение в 62-м году Никита Сергеевич сказал, что баста, никакой мацы. Обидно. Еврейские общественные организации начинают посылать мацу в Советский Союз. Ну, сначала часть задерживают на таможне, потом идут гневные письма трудящихся, что нам не надо ваших подачек. Но тут в 63-м году, конец 63-го года, Кеннеди дает возможность этим самым частным зернотрейдерам торговать Советским Союзом. То есть начинается массовая закупка зерна СССРом. И вот тут-то кого-то осеняет. Зерно покупаете? Так давайте в этот договор внесем пункт, согласно которому часть муки, которая производится из этого зерна, целево пойдет на выпечку мацы. Был такой Леонард Фаберстайн, который писал письма и в Госдепартамент, и президенту лично. И он прикалывал к этим своим письмам вот такую пачку запросов своих трудящихся. Вот вы так на меня смотрите, Госдепартамент тоже так на них смотрел и говорил, мол, ребят, не сходите с ума, этот коммерческий договор не надо вот этого делать. Но это было.
И не подозревал, что в начале 60-х годов стоял вопрос о маце в Советском Союзе.
Вопрос о маце встал плотно с 62-го года. Потому что до этого было все как бы так, вялотекущее шизофрения. А с 62-го года там же еще пошли процессы. Потому что после того, как запретили, кто-то начал печь тайно. Тут-то их и взяли за спекуляцию. И пошли, по-моему, четверых взяли в Москве тогда сразу, еще какое-то количество взяли в Ленинграде и в Тбилиси. В общем, это шла отдельная история. Ведь, вы знаете, мне, как человеку, имеющему еврейское происхождение, всегда кажется совершенно неприличным говорить, что вот богоизбранность народа доходила до того, что все начинания в мире делались именно начиная с еврейского народа. Но шутки шутками, поддержка правозащитного движения начиналась с опытов по поддержке евреев. И я это сейчас четко совершенно вижу прямо по документации. Потому что евреям не дают возможности отправлять свои религиозные, так сказать, нужды. Евреям не дают возможность обучаться в учебных заведениях. Более того, и это, кстати, джавицевские выводы, вот тот самое выступление 62-го года, он говорит, что, с одной стороны, евреев им не дают самоидентификации как некое эмоциональному меньшинству. Нет школ, существует одна единственная газета «Идиш», «Советиш Геймланд», нету учебных заведений, нету театров, бла-бла-бла. А с другой стороны, их дискриминируют, при том, что они ассимилированы. То есть прием на работу, там, учебные заведения. И вот такая двоякая дискриминация у Джейкоба Джавица вызывает какое-то совершенно острейшее неприятие. Тут я, кстати, про него прочитала, я не знаю, насколько это апокрифическая легенда, но «Нью-Йорк Таймс» про это написала, что он всегда... Но он был такой, знаете, выражаясь современным языком, ходячее пособие для антисемитов. Сутулый, лысый, с высоким голосом. При этом очень хорошая улыбка у парня. Я видела кое-какие его видео. И говорят, что где-то в середине 60-х годов, он, будучи уже в Сенате, он обратился с каким-то вопросом к Джеймсу Истланду, который был председателем комитета по иностранным делам. И этот самый, по-моему, он из меня, Миннесоты был этот товарищ, он ему сказал: «Я не люблю таких, как вы», сделав жест, характерно очерчивающий нос с горбинкой. Я не знаю, насколько это правда, я сама этого не видела, но на меня как бы произвела впечатление сама возможность этого, поскольку, возможно, наши слушатели с вами не знают, что одним из пунктов ксенофобии господина Маккарти были не только коммунисты, но еще и кайки и геи. Вот, так что проблема антисемитизма, она в Америке тоже существовала. Вот, что у нас происходит дальше? Дальше у нас происходит то, что называется персонификация. То есть, начиная с... Вот я упомянула эту веху 25 января 62 года, когда впервые в Конгрессе звучат конкретные имена. И дальше они начинают звучать, собственно, уже в 65 году мир узнает два имени советских литераторов. Это Даниэль Синявский. И эти имена, естественно, не минуют, так сказать, конгрессовские полы. Литераторы, которые арестованы за свою деятельность, и мировое возмущение имеет место быть, и идут письма, в том числе идут письма и от товарищей по цеху из Америки, и идут всякого рода предложения. Но это в известной степени, простите меня, это некий такой проходной этап. Потому что неугомонный сенатор Дод в 66-м году решает, что нужно основать такую Академию Свободы. Академия Свободы, Комиссия Свободы. Собственно, как я понимаю, в известной степени институт по изучению СССР, который находился в Мюнхене, он как бы уже был. Но Дод хотел другое. Если институт по изучению СССР, насколько я опять же понимаю, все-таки его основная часть была направлена на работу с иммигрантами, я не права?
Ну, на работу с иммигрантами и на производство эмигрантами некоего антисоветского продукта.
то задачи Академии и Комиссии Свободы были такие: обучать американцев, как им, так сказать, воспринимать тоталитарный советский режим. Он предусматривал на это вполне приличные деньги. Дот хотел получить под этот проект деньги. Денег он не получил. Комиссии Академии Свободы создано не было, но в рамках вот этой вот комиссии Академии он как бы заказывает такие исследования конгрессовские. 66-й год одно и 68-й год другое. Это аспекты интеллектуального брожения в Советском Союзе. Причем 66-го года он именно так называется, а 68-го года он уже называется «Аспекты интеллектуального брожения и диссидентства в Советском Союзе». Вот это слово уже появляется. Я смотрела оба этих документа, они очень хороши. То есть их делали два таких парня, одного из которых звали Сергиус Якобсон.
Сергиус Якобсон – это наверняка брат Романа.
Совершенно
это
верно.
Сергей Якобсон.
Да,
это Сергей,
да.
Осипович Якобсон.
Да, да, это его брат, совершенно верно.
Да.
А второй был Роберт Аллен, по-моему. Так вот, ну он советолог такой. Боюсь ошибиться с именем, но Аллен точно. Вот два этих парня, они пишут обзоры того, что происходит в интеллектуальной среде в Советском Союзе. Потрясающие обзоры. Там даже поэтические переводы есть. Там есть поэтические переводы, например, Евтушенко и Вознесенского. Они рассматривают, что происходит в подпольной советской мысли. Они рассматривают тенденции. То есть, скажем, в работе 68-го года там упоминаются и Солженицын, и там упоминаются и Сахаров в правозащитном контексте. В работе 66-го года я специально подсчитала. Там упомянут и Бродский, там упомянут и Даниэль с Синявским, там упомянут Тарсис. И там, кажется, упомянут Буковский, потому что к моменту 66-го года у Буковского уже вполне себе, так сказать, он уже известная персона. А уже 68-й год там упоминание генерала Григоренко и восьмерки, которые на Красной площади, и вся история. Ведь, собственно, дело, простите, я немножко неупорядоченно это сейчас рассказываю, процесс Даниэля Синявского – это своего рода такая цепная реакция. Сначала арестовали Даниэля Синявского, потом арестовали те, кто вышел на площадь, потом те, кто делал белую книгу. И за всех, собственно, приходилось здравствовать. За всех нужно было говорить, и, в общем, об этом говорится в этих исследованиях. У Доды, на самом деле, очень много работ, которые с его подачи инициированы, и они все достаточно любопытны. Вот вам, собственно, то, что происходит к концу 68-го года.
Мне почему-то кажется, что в 66-м году на месте Буковского должно стоять имя Алика Гинзбурга.
Алик Гинзбург, безусловно, упоминается, но он появляется...
Буковский – это все-таки процесс 67-й год.
Дело в том, что Буковский же в 62-м, по-моему, он уже попал в Институт Сербского.
Попал, но мне кажется...
Нет, докажу. Додовские исследования, точнее, якобсоновские исследования, они направлены на такую творческо-интеллектуальную деятельность без попытки самиздата. То есть они были, но Буковский тут танцует от поэтических чтений на Маяковке. Я думаю, что это с этим связано, что он упоминается. Ну, опять же, мы скачем галопом по Европе, но у нас уже 68-й год. Вот эти
у нас и эпоха такая.
Да. А у нас уже идут эти самые расследования додовские. У нас уже идут... Уйдет упоминание имен, конкретное совершенно упоминание имен. У нас уже идут в Конгрессе призывы помочь этим людям. Ну, собственно, на момент 60-х годов к чему это сводится? А давайте мы попросим президента поговорить с советским правительством. Еще ранее звучали призывы, вот особенно после войны, свеже после войны, звучали в резолюции Конгресса, звучат призывы. Поскольку Советский Союз не выполняет никаких международных соглашений, давайте, мол, выйдем из Потсдамского и Ялтинского соглашений, например. Звучало такое, но это все абсолютно в пользу бедных. Это такие вот резолюции. Ну, правда, чемпион мира по бессмысленности – это резолюция, которая... Вот тут мы подходим к двум кейсам 70-го года уже. То есть, если у вас есть вопросы по 60-м, давайте их осветим, потому что у меня уже 70-й год пошел. И там жесть.
К этой жести мы перейдем в следующем разговоре с Нателлой Болтянской. История американских санкций. Как это работало в прошлом? Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Вот страна, в которой назад и вниз, это просто лозунг на каждый день, где ложится тень на любой плетень, будто пули свинцовый груз. Там есть малый слой, состоящий из тех, кто не желает идти ко дну. Эти люди верят в мою страну, она пробует их на вкус.
рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Свобода в клубах. Люди культуры о политике, обществе, современной истории. Разговоры в кафе и клубах Москвы, Праги, Киева и других городов. В воскресенье в 19 часов после новостей, на средних волнах в 22 часа. Повторы в течение недели. Ведет программу Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».